Мир вам, братья и сестры. И перед началом откроем с вами слово из Священного Писания, которое записано в книге Псалтырь, Псалом 41. Начальнику хора учение сынов Кореевых. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступая с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе, с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Аминь. Достаточно большой отрывок, или мы всю главу, можно сказать, прочитали. Как мы знаем, псалмы писал не только псалмопевец Давид, но и были авторы не совсем известные даже. И если мы посмотрим, то что затронуло лично меня в этом псалме, так это последний стих, 12. Вторая часть, где сказано: «Ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Чуть позже, в 42-м псалме, псалмопевец повторит это высказывание в оригинальном еврейском языке. Это место звучит как «еще славить Бога, который является спасением моего лица». Видите ли, все, что происходит сейчас, здесь и сегодня, все, что происходит вообще в жизни каждого из здесь присутствующих, оно все отражается на вашем лице. Все ваши переживания, все ваши радости – все благословения, которые Господь явил вам, они все отражаются на вашем лице. Я, как и надеюсь, многие здесь присутствующих, благодарю Господа за то великое спасение, которое Он даровал нам в Сыне Своем Иисусе Христе, за то искупление души нашей, нашего духа и даже нашего тела, потому как, когда мы заболеваем, мы очень часто молимся Отцу Небесному и говорим знакомую всем фразу, что ранами твоими мы исцелены. Но очень многие нуждаются в том, чтобы также наше лицо отражало спасение. Мы нуждаемся, чтобы Дух Святой исцелил и наши лица. Как мы знаем, что мы есть письмо, написанное для этого мира. И автор этого письма – Бог. Являемся ли мы своим внешним видом, своими поступками, своим лицом, своим тоном этому миру то самое письмо, которое является Иисус Христос в нас живущий? Вероятно, мы слышали из рекламы, а сейчас рекламы очень много, что аспирин очень хорош для сердца. Многие, наверное, это знают. Последние исследования ученых также привели к тому, что аспирин благотворно действует и на омоложение кожи. В частности, на омоложение лицевых морщин, лицевых складок. Некоторые приходят к более радикальному способу. Они обращаются к докторам, которые в последующем делают им пластическую операцию для того, чтобы лицо было более свежее, более молодое, и можно лет 10, 15, 20 убрать с лица. Однако, возлюбленный, не имеет никакого значения, каким образом вы будете стремиться изменить свое лицо. С помощью таблеток, с помощью операций. Выражение вашего лица все равно будет показывать то, что есть у вас внутри. Сколько бы вам лет не было на вашем лице. Потому что ничто так не ожесточает и не изменяет лицо, как грех. Если мы откроем притчи, 21 главу и 29 стих, то там мы найдем такое высказывание, что человек нечестивый дерзок лицом своим. Если мы с вами живем в этом прекрасном городе Москва, то нам как бы далеко ходить не нужно. И мы можем обратить внимание на выражение лиц тех людей, которые нас окружают, или даже на свое собственное лицо, когда мы находимся за пределами этого помещения. Многие люди, приезжающие из регионов, из дальних регионов, это пока еще чувствуют разницу. Мы видим, что здесь молодежь выглядит намного старше своих лет. Однако, когда люди принимают Спасителя Иисуса Христа в свое сердце, когда они принимают этот драгоценный дар от Отца Небесного, происходит ярчайшая перемена и с лицом этого человека. Вспомните свои первые дни, когда вы только-только уверовали. Посмотрите, обернитесь назад, посмотрите, какое ваше лицо было, что оно излучало, и что окружающие вас люди начинали задавать вам вопросы, что с вами происходит. Экклезиаст в 8 главе в 1 стихе написал: «Мудрость человека просветляет лицо его, и суровость лица его изменяется». Я могу применить слово «мудрость» в этом стихе к Иисусу Христу. Воистину, что присутствие Сына Божия, присутствие Иисуса Христа в нашей жизни, оно меняет нас не только внутри, но и снаружи. Равно как и грех меняет нас не только внутри, но и снаружи. Когда мы позволяем Иисусу быть хозяином нашей жизни, господином всего, когда мы возлагаем все наши заботы на Него, полностью Ему доверившись, когда мы успокаиваемся в Его Слове, когда мы начинаем доверять Ему полностью, то наш вид будет переживать глубокую перемену в лучшую сторону. Наше лицо начнет излучать умиротворение, покой, спокойствие. Вы перестанете суетиться в тех делах, которые часто это делаете. Мы можем открыть различные места из Священного Писания, такие как Деяния святых апостолов, 6 главу 15 стих, 7 главу 54 стих, где мы видим, что Стефан стоял перед враждебно настроенными людьми. Это были старейшины Синедриона. И мы читаем, что в Деяниях, в 6 главе, в 15 стихе, «Все видели лицо его, как лицо ангела». Дальше мы видим, что в 7 главе, в 54 стихе, «скрежетали на него зубами». Как часто вам доводилось присутствовать в таком состоянии, что окружающие вас люди, близкие, возможно, крайне близкие вам люди, начинали скрежетать зубами на вас? И если вы обратите внимание, то это происходило тогда, когда вы своим внешним видом позволяли показывать, что с вами Бог, что вы уверовали в Бога, что вы обрели спасение. В этот момент вокруг окружающие вас люди задавали вопросы и очень часто высказывали недовольство. Мы можем прочитать в первой книге Царств, в 1 главе, в 19 стихе, когда Анна сняла свое бремя, которое было у нее, и сказано, что лицо ее не было уже печально. Вы знаете, что в Доме Божьем очень много печальных, озабоченных, подавленных, и я не побоюсь этого слова сказать, сморщенных лиц. Я не говорю о морщинах, которые есть у вас с вашим возрастом. Я говорю о сморщенности лица, которая не присуща вашему возрасту. Я уверен, что наш долг – это позволить нашему выражению лица, нашему тону, нашему поведению говорить о том, что верность Божией в нашей жизни есть, что Он верен своим обетованиям, что Он верен своим словам, тот самый Бог, которого вы провозглашаете своим Богом. Но проблема заключается часто в том, что наш внешний вид говорит об обратном. Некоторые лица говорят о том, что мой Бог не смог мне помочь. Я просил Его об этом, просил Его вот об этом, но проходит время, и Он не отвечает, и ничего не происходит. Или происходит, но не так, о чем я Его просил. И с течением времени этот человек начинает думать, что он должен нести свои бремена сам. Этот человек плачет, взывает Господу и несет свои бремена сам. Он несет все эти ноши на себе. Потому что, как он считает, Бог не приходит ему на помощь и не помогает, и не поспешествует в тех делах, в тех просьбах, в тех молитвах, о которых он взывает к нему. Возможно, вы такого не говорите о себе, но ваши лица об этом говорят. Возможно, вы имеете какое-то сложное сейчас переживание. Возможно, у какие-то проблемы в семье, проблемы на работе, проблемы с друзьями, с родными и близкими. Проблем может быть множество. Это не говорит о том, что ваш Бог вас покинул. Я хочу обратить внимание, что в Слове Божьем сказано то, что через то, что вы сейчас, возможно, проходите, не является новым вообще. И кто-то уже был на этом месте. И мы откроем с вами Псалом 76, я прочитаю с 1 по 10 стих. «Голос мой к Богу, и я буду взывать, голос мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается, душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает, неужели навсегда отринул Господь и не будет благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе». Когда псалмопевец говорит «вот мое горе», он имеет в виду «вот что я должен перенести». Вопрос ко всем здесь присутствующим. Ваше положение хуже, чем у этого человека? По его собственным словам мы можем понять, что он говорить не может. Он не имеет покоя, его дух изнемог, он не может спать. Он настолько озабочен всей этой ситуацией, он даже память должен свою напрягать, чтобы вспомнить о лучших временах. Он чувствует себя оставленным Богом, забытым и одиноким. Однако, если мы посмотрим, то псалмопевец показывает выход для своей ситуации. И он говорит, «Голос мой к Богу в день скорби моей ищу Господа». Есть много верующих в Иисуса Христа, которые веруют в Него, которые верят, что Он пострадал за их грехи, за их беззаконие, за их преступления, но однако продолжают страдать изо дня в день, из года в год, потому что не возложили все свои заботы, все свои проблемы на Него. Есть много примеров о том, и вот братья знают, что в последнее время участились разводы в семьях верующих людей, не просто верующих, а которые десятилетиями шли за Господом. Потому что очень часто бывает, что один из членов семьи начинает нести те заботы, которые возложены на него, нести самостоятельно, взваливая все это на себя. Он начинает, или если это жена, то он начинает следить за детьми все больше и больше. Этот груз на нее начинает возлагаться максимально. Муж пытается ей помочь и в молитвах, и вместе это вопрос разрешить. Но она как будто отстраняется, и она знает лучше, что ей нужно делать. Она знает лучше даже, чем Бог ей может сказать делать. И с течением времени получается так, что этот груз обязанностей, груз забот ее сдавливает. То же самое относится к мужчинам, которые возлагают на себя непомерную ношу, которую Господь не возлагал на них, и начинают печься о том, что недоверено им было делать. Если вы испытываете нечто подобное, что вас одолевают заботы, что вас одолевают проблемы, которые вокруг вас складываются, и вы не знаете из них выхода, то Слово Божье показывает выход для каждого из здесь присутствующих. Она сказана в том, что мы должны возложить все свои заботы на Него. Взять Его бремя, которое не приносит печали, которое легко. Если мы посмотрим, некоторые могут возразить, сказать, что я не имею такой привычки, я не молитвенник, я не могу молиться постоянно. И как некоторые молятся утром, вечером, и когда переходят через надземный переход. Но позвольте, это Отец ваш Небесный, двери которого открыты для вас, потому что вы Его творение. Если мы посмотрим, что в Псалме 142 мы увидим то, что не сделал Адам и Ева. А мы знаем, что они попытались убежать и спрятаться, как и многие из здесь присутствующих пытаются сделать от тех ситуаций, которые сейчас существуют. И Давид сказал, что было его освобождением во времена трудные. Псалом 142, 9 стих. «Избавь меня, Господи, от врагов моих!» Так мы часто взываем. А вот дальше он говорит. «К тебе прибегаю». Возлюбленные, дар Духа Святого в нас снабжает нас такой силой, что ни одно воинство вражий не может устоять. И когда мы с пренебрежением относимся к этому дару, это происходит оскорбление Духа Святого. Когда мы несем свои проблемы, бремена, и показываем этому миру унылые лица, показываем, что наш Бог не может с этим ничего сделать, и тогда мир спросит, а где твой Бог? И в заключение хочу сказать, что печально, но факт, что многие верующие в Господа, в Иисуса Христа, пренебрегают общением с Богом. Многие читают Библию со скукой или открывают Божье Слово лишь потому, что знаем, что мы должны это делать. Но просто мы это знаем. Надо это сделать. Нужно прочитать сегодня вот эту главу или вот эту главу. Потому что написано, ну так, это о нас, значит, нам это нужно. Но если мы читаем без любви к Богу, если мы не читаем с дерзновением, с желанием читать, если мы не читаем с усилием, без молитвы, то это слово, Божье слово, не приносит вам жизни. И постепенно люди начинают молиться меньше и меньше. Мы меньше стараемся уединиться с Господом. И если вы не стремитесь к Господу, то наши лица, наше поведение, наш тон отражает это. И тогда мир имеет полное право спросить: посмотри на себя, ты выглядишь ужасно, печально, у тебя много проблем, много забот, ты безнадежен. И где же твой Бог? Где твой Христос, о котором ты так много одно время проповедовал? Вспомните, что, возможно, этим людям вы говорили о Господе, об их Спасителе. И что вы сейчас можете им показать? Говорит ли нынешнее наше лицо этому потерянному поколению, потерянному миру: моя душа спокойна, у меня на сердце мир, шалом, потому что во мне обитает не просто кто-то, а во мне обитает Дух самого Бога. Он руководит мной, Он утешает меня. И мне не нужно бояться дьявола. Мне не нужно бояться властей, которых я должен любить и молиться о них. Мне не нужно бояться того, что придет этот или этот. Мне не нужно бояться, упадет ли тот или то-то. Мне не нужно бояться ехать туда-то или туда-то. Со мной Бог. Я спокоен. Он руководит мною. Он ведет меня по этому жизненному пути. Это не мои проблемы. Я Ему их отдал, и Он их решит для меня лучшим образом. Или не решит, значит, избавит меня от этого. Все знают молитву «Отче наш». Все знают Евангелие от Иоанна 3:16. Хорошие стихи, хорошая молитва, все верно. Но запомните, как «Отче наш» и как 3:16, первое послание к Петра, 5 главу, 7 стих. Я надеюсь, это останется у вас на лицах ваших, на сердце вашем. А написано там следующее: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Конечно, одно дело процитировать это слово, а другое дело поверить в Него, поверить в это слово, что действительно Он печется обо мне, что Он печется о тебе. Но я вам скажу так, что ты должен поверить вне зависимости от того, через что ты проходишь сейчас, или каково твое бремя сейчас. Он о тебе печется и сейчас. Бог не сердится на тебя, Он не прячется от тебя, наоборот, Он открыт для тебя. Его сердце расположено к тебе. Он имеет отношение к тебе, и Он печется обо всем, что имеет отношение к тебе. Веришь ли ты в это, возлюбленный или возлюбленная? Возложишь ли ты теперь все свои заботы, все свои печали на Него? Дорогой верующий, если вы, здесь все присутствующие, начнете возлагать все свои заботы на Него, на Отца Небесного, то вы можете ходить в славной свободе. Ваше лицо будет сиять, оно будет поднято. И напоминайте себе почаще, возможно, это убережет от дальнейших ошибок, что ваш Небесный Отец наблюдает за вами. Он любит вас, и Он печется о вас. Аминь.
Помолимся Господу. Господи Бог наш, Отец Небесный, благодарность Тебе, что Ты любишь нас, что Ты заботишься о нас, и в этом воскресном дне собрал нас под покров Дома молитвы для того, чтобы научить нас, наставить нас, как правильно ходить пред лицом Твоим, как правильно ходить, чтобы лица наши сияли. А чтобы правильно ходить, нужно взирать на Тебя, на Иисуса Христа. И тогда мы будем преображаться в Твой образ. и ты поведешь нас своей пронзенной рукой, этой тернистой дорогой в небесное царство. И не только нас, и наших родных, и близких, и всех жителей Земли. Благослови нашу планету Земля, благослови наше начальство и власти, нашей России, и благослови все служения пред лицом Твоим. Пошли еще мир и свободу, чтобы в это последнее время славить Тебя, живого истинного Бога в свободе, которую Ты дал нам. Благослови предстоящее время служения хора, братьев, проповедующих Слово Твое, стоя, молитвы и все дальнейшее служение благослови. Тебе за все да будет вечная слава Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
Хор прославит Господа. А теперь все вместе давайте прославим Господа пением псалма «Радость, радость непрестанна», номер 176 из сборника «Песни Возрождения», 479 номер из нового сборника. И во время пения мы совершаем наше добровольное материальное служение на дело Господне.
Радость, радость непрестанна.
Oh,
Итак, совершим молитву благодарности Господу.
Слава Тебе, Господь и Бог, что Ты есть у нас, что Ты оставил небо и пришел на эту землю, чтобы нас радовать, что Ты, Господи, освободил нас от зла, из тернистого болота вытащил, Ты дал возможность быть чадом Твоим и быть полезным Тебе, и трудиться для Тебя, и жизнь, которую Ты даруешь каждому, благослови, Господи, Тебя, Господи, чтоб Ты благослови нас и прославься, возвеличься, и будь достоин славы, чести и поклонения. Мы благодарим за тарелочный сбор, что Ты даруешь для Церкви, и для Тебя, Господи, за вечное Евангелие, которое даруешь нам. Тебе слава, Тебе хвала и благодарность, великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
Хор прославит Господа. В заключение нашего богослужебного собрания брат Николай Егорович также передаст нам слово Господне и пригласит нас к молитве.
Читаем из книги Откровения, 3 глава, 17 стиха и ниже. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ и слеп и нах. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была нагота твоя, глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю, всех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Аминь. Прежде всего, здесь описывается много непонятно нашему уму. Я вам должен признаться, я длительное время не понимал книгу Откровения, и я и к ней обращался редко. Она была неуловима моему пониманию. Много прочитал я различных толкований, комментариев на эту книгу, но все равно испытывал неудовлетворенность в написанном. И вот однажды, находясь на богослужении здесь, я услышал проповедь, в которой было сказано, как обрести золото. И я вспомнил давно минувшее время, когда я стоял перед этим вопросом и хотел его разуметь, но оно уходило от меня. Прежде всего хочу сказать, все, что есть в мире, продается, земля, имение, другое что-то, все покупается за золото. А золото за что можно купить? Поэтому апостол Петр и говорит, вы куплены дорогою ценою, не серебром или золотом, но драгоценную кровью Господа Иисуса Христа. Попутно хотел бы напомнить, наши земные ценности, ну, драгоценные камни, жемчуг, золото, в потустороннем мире не имеют никакого значения. Драгоценные камни будут заложены в фундамент города. Драгоценный жемчуг будут ворота города жемчужные. А золото будет вместо асфальта. Улицы будут покрыты золотом. Таким образом, Священное Писание приоткрывает завесу нам в том, что здесь дорого в мире, то там оно не имеет такого значения. И вот когда я прочитал вот этот стих, «Советую тебе купить у меня», я остановился, а потом пошел к пастору-наставнику и говорю, здесь не так написано. Он выслушал меня, говорит, а как бы ты хотел написать? Я ему говорю, зачем слепому золото? Прежде бы я, говорю, порекомендовал написать, советую тебе купить глазную мазь, чтобы тебе видеть. А когда ты будешь видеть, тогда приобрети белую одежду, оденься. И только после этого я бы порекомендовал приобрести золото, чтобы тебе обогатиться. Бог мне дал хорошего наставника. Он со мною спорить тогда не стал, а сказал, пойдем в Едем. Посмотрим, с чего начал там сатана, противник Божий. Он как раз начал с того, что ты сейчас говоришь. Открыл глаза Адаму и Еве. и показал им, что они наги. Потом Адам услышал голос Бога и спрятался. Бог спрашивает, где ты? А он говорит, что я голос твой слышал, но я убоялся, я наг. И вот Божий вопрос к нему. А кто тебе сказал, что ты наг? Ведь Бог-то ему об этом не говорил. Не ел ли ты плод от древа? И он сказал, жена меня угостила. Вот и мне наставник мой говорит, противник Божий Адаму глаза открыл, а одежды не дает, у него нет. И теперь Адам и Ева увидели, что они наги. Интересно, сегодня в утреннем богослужении нам была предложена беседа «Откровение, преображение Господне». И там были высказаны мысли, что мы имеем способность преображаться, то есть одеваться, когда взираем на Иисуса Христа, тогда преображаемся в Его образ, одеваемся. До тех пор, пока мы духовно слепы, у нас как бы завеса висит перед нами, как пелена. Мы, с одной стороны, можем быть довольными собою, а с другой стороны, мы не сможем никак видеть Иисуса Христа, Его праведность для обогащения нашего. И вот он говорит, ну, хотел бы еще немного добавить, он не говорит об этом никому другому ангелу семи периодов церквей, а говорит Лаодикийскому периоду. По толкованию тех, которые занимаются исследованием Священного Писания, они разложили периоды прохождения церкви на семь периодов. И последний – Лаодикийский. Интересно, что никому из предыдущих служителей церкви не говорит побеждающему «дам сесть со мной на престоле моем». С одной стороны, бедный, нищий, с другой стороны, обещает сесть на престоле. Почему? Потому что после этого периода продолжение служения и работы церкви на земле прекращается. Так вот, теперь перед нами совет Божий. Мы уже посмотрели на глазную мазь. Глазная мазь – это Дух Святой. И Бог советует нам помазать этим средством глаза не физические, а духовные. Предо мной, братом, была задета тема, что у верующих много трудностей. Да. Вот в этом заключается весь секрет божественного плана. Пока живет человек в мире, ему все позволительно. Когда приходит в Дом Божий, тогда все, что ему было позволительно – теперь все ограничение. И то нельзя, и то нельзя. Силы нет, а требования есть. И у человека возникают практические трудности. Некоторые не выдерживают, уходят из Дома Божьего и говорят: «Я не могу все исполнить, что требует Бог». Вот мне вспоминается, когда Моисей получил указание от Господа, пришел и передал все слова Божии народу, то ответ народа был: «Все, что сказал Господь Бог, исполним». И как же они это исполнили? Только два из 1,5 миллионов или около 2 миллионов вошли в обетованную землю. А остальные не исполнили. Один комментатор говорит: им бы прежде нужно было сесть и посчитать издержки. Есть ли у них сила к исполнению переданных слов? Но они легко и просто понадеялись на свою нравственную чистоту, плотскую, но не духовную. И вот здесь советник говорит: ты не знаешь. Братья и сестры, при снятии покрывала с глаз верующего человека открывается, что есть два источника. Один источник – нравственные качества плоти, другой источник – Дух Святой. И вот апостол Павел говорит: братья, мы не должники плоти. Если мы нравственные качества заимствуем у плоти, то он предупреждает, что от плоти мы пожнем тление, а от Духа – жизнь вечную. И вот этих два источника существуют во все времена и в церкви тоже. Я хотел бы остановиться дальше. Советую тебе, я все же начну еще раз с последнего. Купи у меня глазную мазь, чтобы видеть. Приобрети Духа Святого. Есть продающие, сам Бог. Вот сейчас вечернее время, и он говорит: и вечерю с ним сотворю. И вот сейчас Господь предлагает нам свой стол. И сам желает с нами поужинать, повечерить. Если верующие, члены церкви, заплакали от того, что не могут выполнить требования Божие, значит, Бог открывает нам глаза. Не сатана, а Бог. Когда пастор-наставник задал в свое время мне вопрос: ты умер для греха? Я подумал, сказал: нет. Она говорит: а кто тебе это сказал? Я ему ответил: я чувствую, во мне живут несвятые качества. гнев, раздражение, возмущение. Он мне говорит: а ты спасенный? Тут я стал защищать веру свою, говорю: да. А кто тебе об этом сказал? Я говорю: написано. Что написано? Я говорю: дабы всякий верующий имел жизнь вечную. Значит, если ты спасенный, то ты мертвый для греха. И я стал в недоумении. Как так? А он мне говорит: объясни мне, почему ты спасение берешь верою, а мертвость чувствами? Можешь мне пояснить? Я говорю: не знаю. Он говорит: ну давай помолимся. Я склонился с ним вместе и не знаю, что говорить Богу. Или благодарить Бога за что? Или молиться Богу о чем? И молитва моя была путанная. А он стал молиться потом и говорит: Господи, молю тебя, открой Коле глаза, чтобы он уразумел премудрость твою. Дорогой мой брат, дорогая сестра, не стыдись плакать пред Господом о своем несовершенстве. Это Дух Святой открывает нам наше духовное состояние, чтобы мы теперь просили Его, чтобы Он нас одел, чтобы мы не оставались нагими. Во что Он может нас одеть? В современную одежду или обувь? Нет. Праведность Иисусову. Что значит купи? То, что я уплатил за что-то, то это моя собственность. Золото купить нам не за что. Но если мы все же его приобретем, то оно будет наше. Бог говорит: советую тебе, купи у меня одежду. И вот, когда мы плачем о недостатках, тогда Бог свою праведность, как одежду, вменяет нам. Как Он это делает? У Него на дланях пробитые раны от гвоздя. И он о наших недостатках и слезах говорит отцу: отец, на мне их недостатки. Молю тебя, они твой народ. Они плачут о своих недостатках, а я за них и пострадал. И вот когда этот одетый слепец, теперь одетый праведностью Иисусовой, по вере, а не по чувствам. Когда мне в свое время приходилось совершать крещение над верующими, то прежде я им пояснял: крещение не улавливается чувствами. Чувства в духовной области не способные советники. Но здесь нужно брать повеление Господа верою, погружаясь в смерть Иисусову и поднимаясь к новой жизни, чувства не улавливают, а берет человек все верою, верою. Верою Бог одевает нас. Теперь посмотрим, теперь прозревшему и одетому можно заботиться о приобретении золота. Его мы не купим, потому что все покупается золотом. А у нас нет средств, чтобы купить золото. И вот советник говорит: советую тебе приобрести золото огнем очищенное. Огнем очищено, всякая примесь поднимается вверх, называется изгорь. А чистый металл остается без примеси, огнем очищенной. И вот верующий, когда приобретает праведность Иисуса, Слово Божие живое и действующее, тогда он обогащается этим даром, этим средством. И он из плачущего превращается в хвалящего и благодарного Богу человека. Теперь, по мере того, как слезы его умолкают, а песня хвалы и благодарения Богу возрастает. Он может петь и дома, он может петь и в бессонную ночь, он может славить Господа, стремиться в дом Божий, приветствовать подобных себе братьев и сестер. Бог обогащает приходящего к нему. Хочу привести библейский пример. Помните, из жизни царя Давида были много интриг, и написано: длительное время дом Саула умолялся, а дом Давида укреплялся. И вот однажды Давид говорит среди своих советников: не осталось ли кого из дома Саулова в живых? Я оказал бы ему милость ради Иоаннафана. Иоаннафан – сын Саулов. И вот там был один из слуг дома Саулова и говорит: есть Мемфиосфей, сын Иоаннафанов. Сын Иоаннафанов не знал, когда Давид и Иоаннафан заключали между собой договор. «Если ты останешься в живых, — говорил Иоаннафан, — и когда ты будешь над царством, не отними милости твоей от дома моего». И вот теперь слуга Саулов говорит: есть Мемфиосфей. А где он? Вот там, приведите его ко мне. В то время, да оно и по сей день, если зовут родственника к царю из дома противника, врага Давидова, то значит, надо ликвидировать и его, чтоб не было деления среди народа. Когда взяли Мемфиосфея и вели его к Давиду, привели или принесли, или привезли, то Мемфиосфей не знал, чем кончится его встреча с Давидом. Но когда он увидел Давида, пал пред лицом его, поклонился до земли. И Давид говорит ему: Мемфиосфей, не бойся, Я окажу тебе милость ради отца твоего Иенофана. И все имение Саулова будет твое. А слуги Саулову говорит: обрабатывай поля, собирай урожаи и все, что было Саулова, чтоб у этого человека не было недостатка ни в чем. Мефисфей поклонился Давиду еще раз до земли. А каким он был, Мефисфей? Нянька, его нянька, когда он был мальчик. Когда-то было опасное время, она бежала и уронила этого мальчика. И поломала ему ножки. Он остался живой, но хромой на обе ноги. И теперь Давид говорит: а Мефисфей будет сидеть за столом сыновей моих, как один из сыновей моих. Он поклонился царю до земли. Братья и сестры, сатана в Едеме открыл глаза нашим прародителям и сказал им: прячьтесь, Бог идет, а вы наги. А Бог в прятки играть не стал. Раз у вас глаза открылись, уходите из сада и живите, как умеете. Живите там. Есть одна замечательная тема. Если бы Ева спросила: а что мне будет за это, что я вот кушаю этот плод? То ответ был бы один: увидишь Авеля мертвым. А она еще этого не знала, что такое мертвость, что такое смерть. Есть такое стихотворение, когда Ева теребила Авеля и говорила: Авель, пойдем домой. А Авель был мертвый. И там автор подчеркнул: плакала над Авелем первая мать. А сколько потом пролито и проливается слез, и в наши дни особенно. Плачут матеря. Что нам будет за это? Увидите сыновей дочерей своих мертвыми. Вот что сделал в Едеме сатана. А что делает в церкви Бог? На примере Мефисфея искалеченные ноги под столом. А голова Мефисфея точно такая же, как сыны Давидовы. Все для пиршества готово. И Иисус тебя зовет. Отчего не примешь зова? Что же дух твой робкий ждет? Или ты нечист душою? Он омоет лучшими многих вод. Братья и сестры, возблагодарим Бога в вечерние часы за этот приятный ужин. Слава Ему за это, что Он беседует с нами, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Помолимся.
Господь наш Спаситель, мы славим Тебя и благодарим. Благодарим Тебя за любовь Твою, за милость,
да,
за ту благодать, которую открыл Ты нам на кресте, когда взял на Себя грех наш, за ту благодать, которую мы имеем сегодня, когда славим Тебя здесь, в доме молитвы, когда наши сердца преисполнены, Господи, благодарности, что Ты искупил нас, Ты оправдал нас, Ты назвал нас Своими. И сегодня даешь нам это великое счастье называться и быть Твоими детьми. Господи, мы благодарим Тебя за эти уроки жизни, за Твое Слово, которое живое и действенное. И сегодня Ты снова и снова говоришь, что Ты унываешь, душа моя, и что смущаешься. Уповай на Господа, и буду всегда славить Тебя, Бога моего, Бога, Господи, который дал мне жизнь. И я сегодня, мы вместе, все вместе сегодня благодарим Тебя, Господи, что Ты утешаешь наши сердца, что Ты их успокаиваешь, что Ты даешь мир нам, чтобы мы не унывали, чтобы мы не печалились, потому что знаем, что мы в Твоей руке, в Твоих руках, что Ты печешься о нас, что Ты проявляешь заботу о нас. И сегодня благослови, чтобы поистине наши лица просияли, просияли, Господи, Твоей благодатью, Твоей радостью, Твоей жизнью. Благослови, Господи, чтобы поистине наша жизнь, она была светом для тех, кто окружает нас, чтобы поистине мы были письмом Твоим. Благослови нас в этом. Мы сегодня так нуждаемся в Тебе, Господи, потому что столько сегодня много слез, столько сегодня, Господи, горя и печали, сколько сегодня убийств, Господи, войн, землетрясений. Господи, не объяснить всего, что происходит на земле, но Ты все это знаешь, это Твои телеграммы, которые Ты сегодня снова и снова посылаешь людям, чтобы опомниться, чтобы остановиться от этого безумия, чтобы остановиться от этого зла. Благослови, Господи, чтобы люди в это время еще больше осознали, что все это прах, что все это пройдет, и только Ты, Ты вечен, Ты воскресение и жизнь. Благослови нас в молитвах, в уповании, в надежде. И кто сегодня проходит этими долины печали, переживаний, успокой, утешь, дай надежды и веры, как сегодня мы слышали, чтобы в нас была вера живая, упование сильное в Тебе, Господи, чтобы преодолевать все трудности и быть победителями в вере. И да будет Тебе слава в жизни нашей, вечный наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Хор прославит Господа.